Глава 7. Время шпионов. «Змей живет в душе моей, тысячи имен мои. В ткани жизни каждый день новые тку линии. Я, как враг среди врагов, без земель владыка. Избранник мертвых я богов, тени без языка. Был я глупым мудрецом, трепетным героем, стану слов я кузнецом и слепой судьбою».
Сага о войне тени. Киренен.
До встречи с мужем, который упал со звездой и которого звали Ульфом Ночным Странником, я прожил в кавернах примерно полгода, может, чуть больше. Но в конце я стал считать порт, нижние кварталы и каверны своим домом. И все же после полугода я продолжал считать, что почти никто меня там не знает. Когда я шел улицей, редко с кем здоровался, и меня мало кто замечал. В ледяном саду было по-другому, чем в городах, которые я видел ранее. Многие из обитателей кварталов для чужеземцев, что носили на шее знак корабля, чувствовали себя там, как на ночном постое во время странствий. Они тут лишь на время и скоро должны были отправиться в дальнейший путь, а потому не обращали особого внимания на других людей. Сад был для них местом, в котором можно хорошо вести дела и откуда можно вернуться домой с полным кошелем серебра, и одновременно он был проклятым урочищем, о котором лучше не говорить слишком много. Они предпочитали сохранить знания для себя о каменном городе за морем, где можно добыть богатство, но и боялись, что их посчитают людьми, которых затронула сила урочища, что всегда приносит несчастье. Когда я прибыл в сад, стояло позднее лето. Потом наступила осень, а вместе с ней пришла пора штормов. Корабли возвращались на юг, к побережью парусов, а вместе с ними исчезали и очередные обитатели каверн. Чем ближе была зима, тем больше кораблей покидало порт, прибывало же их немного, и капитаны не имели желания отправляться в самое пекло, в которое превращался Северный пролив в Остроговых островах, и им приходилось оставаться тут до весны. В гостиницах начали появляться новые люди, одни отплывали, другие прибывали, и каждый интересовался исключительно собственными делами. Именно потому я и смог появиться в кавернах в новой одежде и с новой историей, в компании Нделя, спокойный, что никто не станет надоедать мне расспросами. Я мог считать, что тот, кого знали как Фьялора Каменного Огня, погиб некогда от рук отверженных древом, я же не имел с ним ничего общего. В каверны мы вошли не через привратную башню, что вела в кварталы Верхнего замка с ее пылающим огнем и каменными, но живыми драконами, но со стороны каменного торжища и портов. Двое мужей — кибериец и Амитрай. Больной кибериец, которого сотрясала дрожь, идущий словно старик или ослабленный, и молодой Амитрай со старым шрамом от клинка на щеке, с черными волосами, заплетенными в косичку ветерана, с однолезвийным ясарганом амитрайской пехоты на боку, с железным амулетом двух лун на груди, рядом с деревянной подвеской с выжженным знаком корабля и именем Арджунг, потому что именно так городской чиновник записал чужеземное имя Арджук. Это я. Снова Арджук Хатармаль, но на этот раз не чиновник Синдар, но воин. 18-й морской Тимин из Кангабада, 3-й Бинлик, 1-й Бинхон, служба... Галера «Непобедимая кобыла», лучник, вторая палуба, правый борт, 14-й щит. Верный военный пес подземной матери, пусть все станет единым. Взятый в плен на далеком море волчьим кораблем моряков земли медведей и проданный в рабство. Освобожденный стирсманом Кальгардом, шагающим с огнем за спасение жизни при нападении, потом наемник. Нынче злой, взбунтовавшийся почитатель подземный, который уже слышал о возвращении красных башен в свою страну, оскорбленный городской религией сада. Мастер Фьёльсвин сварил микстуру, благодаря которой мои волосы и борода на 3 дня становились истинно черными, а ресницы и брови казались наведенными углем. К тому же от нее у меня припухли веки, придавая глазам совершенно другой разрез. Пойло это при мне. Он и Ульф сделали еще один трюк, нарисовали мне татуировку летающей рыбы на левом плече, знак кандагарского тимена и черные полосы на костях руки и запястья, поскольку я якобы происходил из степей под Саурагаром. Добавили мне шрам, проведя по лицу смоченным в чем-то пером. Выкрикнули надо мной имена богов, после чего я ощутил, как кости лица чуть сдвинулись, а кожа натянулась, особенно на щеках и вокруг глаз. А потом я взглянул в зеркало и окаменел, поскольку на меня оттуда взглянул чужой Амитрай. Исчезли кириненские черты, вроде бы и лицо осталось то же самое, но выглядело как-то иначе. Было другим, и пусть казалось мне настолько же глупым, как и раньше, вот только я этого лица не знал. Пошили мне военную куртку в синем цвете 18-го тимена, а потом истрепали ее, и когда я в конце концов ее получил, выглядела она так, словно прошла со мной сквозь ад, после чего ее починили и выстирали. На рыбном торге я нашел небольшую таверну, где купил Ндели миску юшки и накормил его, поскольку у него слишком уж тряслись руки. Себе же я гневно требовал кислого молока или воды, чего, конечно же, у них не было, потому я съел лишь кусочек хлеба, бурча и ругаясь себе под нос. Ндели покорно принял несколько ложек еды, а потом отодвинул мою руку и попытался остатки супа выпить сам, но руки и голова его тряслись так, что часть он пролил на стол. Когда мы выходили, корчмарь мимолетно глянул на меня и сразу отвел взгляд, а я услышал, как он цедит что-то негромко о паршивых, мать его, южанах, вытирая тряпкой стол. Кажется, дело было даже не в разлитом супе. Дело было в презрении, с которым я отказался от его пива. Я бывал здесь раньше, пил пиво и несколько раз перекинулся парой слов с хозяином, который хотел знать, откуда я происхожу и какие там царят обычаи в делах между мужчинами и женщинами. Тогда-то я отнесся к нему по-доброму, и он тоже говорил со мной вежливо. Теперь я внимательно смотрел ему в лицо и видел, что он не только не узнал меня, ему и в голову не пришло, будто я ему кого-то напоминаю. Ниты Сефни не преувеличивал. Каверны изменились с того времени, как я тут жил. Словно бы все и оставалось таким же, но в воздухе что-то висело. Может, причиной тому оказались надписи на стенах, окнах и дверях. Может, странная пустота и тишина. Может, закрытые двери таверны, постоялых дворов. Но по какой-то причине, назвать которую я бы не сумел, мне казалось, что район напоминает Маранахар перед бунтом. Естественно, не до конца. Тут не было засухи, заразы и вообще каких-то особенных проблем. Трупы не лежали на улицах, вдоль домов все еще стояли лавки, а за дверьми таверн все так же сидели люди, пили, болтали и слушали музыку. И все же люди вели себя тут, как домочадцы, сверкающей росой, когда пришли холодные туманы, а вместе с ними призраки урочищ. Казались тише, печальней и, как для мореходов, слегка напуганней. Ночлег мы нашли без особых проблем, подальше от волчьей лёжки и других гостиниц, в которых я ранее обитал. Хватило поискать в трех местах. В первой гостинице свободных комнат не было, во второй корчмарь выставил нас, едва взглянув на меня, а в третьей мы получили двойную комнату за 6 пеннингов ежедневно. Я разыграл целое представление, вращая глазами, торгуясь, дергая себя за бороду и ругаясь, в конце снизив цену на пару скойцев и заплатил за месяц вперед. Говорил я довольно топорным языком, стараясь произносить слова с гортанным акцентом и амитрайским придыханием. Андели и вовсе не отзывался, сидя под стеной, опершись о мой посох шпиона, и его колотила крупная дрожь.
«Что с ним?» — спросил, кивнув на него хозяин. «Не разнесет какой заразы?»
«Неделю тому он был здоров, как и я», — отвечал я сухо. «Мы наемные воины. Слышали, что в саду берут воинов, и пошли. А на него так повлияли ваши песни богов. Он болен из-за фальшивой религии древа. Кара ему, потому что есть только одна религия — подземной матери, да станет все единым».